А меня как раз не удивляет, что она оказалась в кессоне. Я другого не понимаю. Почему он стер бортжурнал? Ведь был же удар, человек умирает.
Ну, это как раз, это может быть агония. Шарил руками по пульту, зацепил ключ.
Вопрос о бортжурнале вынесен в раздел фактов особого значения. Лично я думаю, что эта загадка никогда не будет разрешена. Если, впрочем, это загадка, а не случайное стечение обстоятельств. Продолжаем. Собственно, у меня, пожалуй, больше нет замечаний. Земная микрофлора и микрофауна, по-видимому, погибла. Следов ее, во всяком случае, нет. Так. Личные бумаги. Разбирать их – дело не наше. Кроме того, они в таком состоянии, что мы можем только напортить. Завтра я их законсервирую и привезу сюда. Да, Попов, тут есть кое-что по вашей части. Вам известно кибернетическое оборудование кораблей типа «Пеликан»?
Да, конечно.
Будьте добры. Вот опись всех обнаруженных кибермеханизмов. Проверьте, все ли на месте.
Да, пожалуй, все на месте. Даже инициаторные разведчики на месте. Обычно их всегда недокомплект. А вот этого я не понимаю. Что такое? Ремонтный робот, переоборудованный в шьющее устройство.
Яков, объясните.
Понимаешь ли, Стась, трудно тут что-либо объяснить. Просто ремонтный кибер, превращенный в шьющее устройство. В устройство, которое шьет, понимаешь? У кого-то из них, видимо, у женщины, было несколько необычное хобби.
Но это точно ремонтный кибер?
Несомненно.
Тогда здесь полный комплект. Просто на редкость полный. Наверное, они ни разу не высаживались на тяжелых планетах.
Спасибо. Когда будет готов чистовик заключения, я попрошу вас подписать раздел об утечке выжившей кибертехники.
Но ведь утечки нет. Комов не обратил на меня внимания. А Вандерхоза объяснил.
Это просто название раздела. Утечка выжившей кибертехники. Ты подпишешь, что утечки нет.
Так, теперь я очень прошу вас, Яков, привести все это в окончательный порядок. Мы подпишемся, и уже сегодня можно будет радировать. А теперь, если ни у кого нет дополнительных соображений, я пойду.
Дополнительных соображений не было, и он ушел. Вандерхуза с тяжким вздохом поднялся, взвесил на ладони пачку листов заключения, посмотрел на нас, откинув голову, и тоже удалился. Вандер явно недоволен.
Я тоже недовольна. Как-то недостойно все это получилось. Я не умею объяснить, может быть, это я по-детски наивна, но должна же быть минута молчания какая-то. А тут раз-два завертели, закрутили колесо, положение останков, утечка кибертехники, топографические параметры. Тьфу! Как будто в школе, на практических занятиях.
Я был полностью с нею согласен.
Ведь Комов никому рта не дает раскрыть. Все ему ясно, все ему очевидно. А на самом деле не так все это ясно. И с метеоритом не ясно, и особенно с этим бортжурналом. И не верю я, что ему все ясно. По-моему, у него что-то на уме. И Вандер это тоже понимает, только не знает, как его зацепить. А может быть, считает, что это несущественно.
Может быть, это и в самом деле несущественно.
А я и не говорю, что существенно. Мне просто не нравится, как Комов себя ведет. Не понимаю я его. И вообще он мне не нравится. Мне о нем все уши прожужжали. А я теперь хожу и считаю дни, сколько мне с ним работать осталось. В жизни больше никогда с ним работать не буду.
Но не так уж много и осталось. Всего-то еще дней 20. На том мы и расстались. Майка пошла приводить в порядок свои измерения и квартирьерские кроки, а я отправился в рубку, где меня ожидал маленький сюрприз. Том сообщал, что закладка фундамента закончена, и предлагал принять работу. Я накинул даху и побежал на стройплощадку. Солнце уже зашло, сумерки сгустились, Странные здесь сумерки. Темно-фиолетовые, как разведенные чернила. Луны нет, зато в изобилии северное сияние, да еще какое! Гигантские полотнища радужного света бесшумно развиваются над Черным океаном, сворачиваются и разворачиваются, трепещут и вздрагивают, словно под ветром переливаются белым, зеленоватым, розовым и вдруг мгновенно гаснут, оставив в глазах смутные цветовые пятна, а потом вновь возникают, и тогда исчезают звезды, исчезают сумерки, все вокруг окрашивается в неестественные, но чистейшие цвета. Туман над болотом становится красно-синим, айсберг вдали мерцает, как глыба янтаря, а по пляжу стремительно несутся зеленоватые тени. Яростно растирая мерзнущие щеки и нос, я осматривал в этом чудном свете готовые фундаменты. Том, неотступно следовавший за мной по пятам, услужливо сообщал необходимые цифры. А когда сияние гасло, не менее услужливо включал прожекторы. И было как всегда. Мертвенно тихо, только похрустывал у меня под каблуками смерзшийся песок. Потом я услышал голоса. Майка и Вандерхуза вышли подышать свежим воздухом и полюбоваться небесным спектаклем. Майке очень нравилось северное сияние, единственное, что ей нравилось на этой планете. Я был довольно далеко от корабля, метрах в 100, и не видел их, но голоса слышал совершенно отчетливо. Впрочем, сначала я слушал их вполуха. Майка говорила что-то о поврежденных верхушках деревьев, а Вандерхуза гудела об эрозии бортовой квазиорганики. По-видимому, они снова обсуждали причины и обстоятельства гибели пеликана. Была в их беседе какая-то странность. Повторяю, я вначале не очень-то прислушивался и только потом понял, в чем дело. Они разговаривали, словно не слушая друг друга. Например, Вандерхуза говорил:
«Один планетарный двигатель у них уцелел. Иначе они бы просто не могли маневрировать в атмосфере».
А Майка долбила свое:
«Нет, Яков, не менее 10-15 лет. Посмотрите на эти наплывы».
Я спустился в один из фундаментов, чтобы осмотреть дно. А когда вылез, разговор сделался более связным, но зато менее понятным. Они словно репетировали какую-то пьесу.
«А это еще что такое?»
«Я бы сказал, что это игрушка».
«Я бы тоже так сказала. Но зачем?»
«Хобби. Ничего удивительного. Весьма распространенное хобби».
Это было похоже, как мы развлекались на базе в ожидании формировки. Вадим, скажем, ни с того ни с сего орал на всю столовую: «Капитан! Принимаю решение сбросить хвостовую часть и уходить в подпространство!» На что какой-нибудь другой остряк немедленно откликался: «Ваше решение одобряю, капитан! Не забудьте головную часть, капитан!» И так далее. Впрочем, странный этот разговор скоро прекратился. Явственно чмокнула перепонка люка, и снова наступила тишина. Я осмотрел последний фундамент, похвалил Тома за хорошую работу и приказал ему переключить Джека на следующий этап. Сполохи погасли, и в наступившей тьме ничего не было видно, кроме бортовых огней моих киберов. Чувствуя, что кончик носа у меня вот-вот отвалится, я рысцой побежал к кораблю, нашарил перепонку и вскочил в кессон. Ох, кессон — это прекрасно. Это одно из самых чудесных помещений корабля. Наверное, это потому, что кессон — первое помещение корабля, которое дарует тебе сладостное ощущение дома. Вернулся домой, в родное, теплое, защищенное, из чужого, ледяного, угрожающего, из тьмы в свет. Я сбросил доху и на ходу, покрякивая и растирая ладони, направился в рубку. Вандерхуз уже сидел там, обложенный своими бумажками и, скорбно склонив голову, переписывал начисто очередную страницу заключения. Шифрующая машинка бойко стрекотала под его пальцами. «А мои ребятки уже фундамент закончили».
«Угу».
«А что у вас там за игрушки?»
«Игрушки? Игрушки? Ах, игрушки».
Он отложил готовый листок и взял другой. Я подождал немного и напомнил. «Так что это за игрушки?»
«Что это за игрушки?»
Вандерхузе, задрав голову, поглядел на меня.
«Ты так ставишь вопрос? Это, видишь ли... А, впрочем, кто его знает, что это за игрушки? Там на Пеликане... Извини, Стась, я сначала закончу. Как ты полагаешь?»
Я на цыпочках прошел к своему пульту, последил немного за работой Джека, который принялся уже возводить стены метеостанции, а потом также на цыпочках вышел из рубки и отправился к Майке. Все мыслимое освещение в каюте Майки было включено, а сама она восседала по-турецки на койке и тоже была очень занята. На столе, на койке, на полу расстилались простыни склейки, карты, кроки, раздвинутые гармошкой аэрофотографий, наброски и записи. И Майка по очереди все это просматривала, делала какие-то пометки, иногда хватала лупу, а иногда бутылку с соком, стоявшую на стуле рядом. Понаблюдав за ней некоторое время, я выбрал момент, когда бутылка с соком покинула стул и уселся на стул сам, так что когда Майка, не глядя, сунула бутылку обратно, то попала мне прямо в протянутую руку.
«Спасибо».
Я отхлебнул.
«А, это ты. Ты чего?»
«Просто так зашел. Нагулялась?»
«И не думала. Сижу как проклятая. Вчера вечером не работала, накопилось тут всякого. Какое тут гулянье?»
Она вернула мне бутылку. Я машинально отхлебнул, ощущая смутное беспокойство. И тут у меня словно пелена с глаз упала. Майка была одета по-домашнему. В свою любимую пушистую кофту и шорты. На голове у нее был платок, и волосы под платком были влажные. В душе была. Она что-то ответила, но я и так уже все понял. Я встал, я аккуратно поставил бутылку на сиденье, я пробормотал что-то, не помню что. Я каким-то образом очутился в коридоре, потом у себя в каюте, погасил зачем-то верхний свет, включил зачем-то ночничок, лег на койку и повернулся лицом к стене. Меня опять трясло. Помню, в голове моей крутились какие-то обрывочные мысли вроде: «Теперь-то уж все пропало, все напрасно, теперь-то уж окончательно и бесповоротно». Я поймал себя на том, что опять прислушиваюсь. И я опять что-то слышал, что-то неподобающее. Тогда я рывком поднялся, полез в ночной столик, взял таблетку снотворного и положил под язык. Потом я снова лег. По стенам топотали ящерицы. Затененный потолок медленно поворачивался. Ночник то совсем меркнул, то разгорался нестерпимо ярко. Погибающие мухи отчаянно зудели по углам. Кажется, приходила Майка, смотрела на меня с беспокойством, чем-то укрыла и исчезла. А потом появился Вадик и уселся у меня в ногах.
«Что же ты валяешься? Целая комиссия тебя ждет, а ты разлегся».
«Да ты громче говори. У него же что-то с ушами. Он не слышит».
Я сделал каменное лицо и сказал, что все это чепуха. Я встал, и все вместе мы вошли в разбитый пеликан. Вся органика в нем распалась, и стоял острый нашатырный запах, как тогда в коридоре. Но это был не совсем пеликан. Скорее уж, Это была стройплощадка. Копошились мои ребятишки, посадочная полоса изумительно сверкала под солнцем, и я все боялся, что Том наедет на две мумии, которые лежали поперек. То есть это все думали, что мумии, а на самом деле это были Комов и Вандерхузы. Только надо было, чтобы этого никто не заметил, потому что они разговаривали и слышал их только я. Но от Майки не скроешься.
«Разве вы не видите, что ему плохо?»
Она положила мне на рот и нос сырой платок, смоченный в нашатырном спирте. Я чуть не задохнулся, замотал головой и сел на койке. Глаза у меня были открыты, и в свете ночника я сразу увидел перед собой человека. Он стоял возле самой койки и, наклонившись, внимательно смотрел мне прямо в лицо. В слабом свете он казался темным, почти черным. Бредовая, скособоченная фигура без лица, зыбкая, без четких очертаний. И такой же зыбкий, нечеткий отблеск лежал у него на груди и на плече. Уже точно зная, чем это кончится, я протянул к нему руку, и рука моя прошла сквозь него, как сквозь воздух. А он заколыхался, начал таять и через несколько секунд исчез без следа. Я откинулся на спину и закрыл глаза. «А вы знаете, что у алжирского дея под самым носом шишка? Под самым носом!» Я был мокрый, как мышь, и мне было невыносимо душно. Я почти задыхался.